Глава 13. Явившийся из пустоты. Надо же, какая встреча! Ива Кийск и Борис Киванов. Борис от неожиданности подпрыгнул на месте, стукнувшись головой о пластиковый свод. Остальные тоже устремили удивленные взгляды вверх, откуда, как им показалось, раздался голос. Но их окружала только темнота, а над головой не было ничего, кроме прозрачного свода. — Кончай свои шуточки, Борис! — раздраженно подал голос Баслов. — Я? — возмущенно воскликнул Киванов. — А кто же еще? — Борис здесь ни при чем, — вступился за Киванова, находившийся рядом с ним Кийск. — Да что за дела? — сорвался на крик Баслов. — Не ори! — одернул его Кийск. Он встал на колени и, подсвечивая фонариком, зажатым в зубах, принялся ощупывать ладонями пластиковый купол над головой. «И что же вы надеетесь найти, господин Кийск?» — ехидно поинтересовался все тот же голос. Несмотря на то, что голос звучал четко и выразительно, тембр его был довольно странным, словно прежде, чем прозвучать под низкими сводами путепровода, он прошел через сложную систему высококачественных звуковых фильтров, полностью лишившую его индивидуальности. По звучанию голоса, по его тембру и интонациям, невозможно было определить ни пол, ни даже приблизительный возраст его обладателя. И в то же время голос, несомненно, был живой, а не созданный голосовым модулятором, как у механиков. «Какое-нибудь звукопередающее устройство?» шепелява из-за фонарика, который был у него во рту, но не прерывая своего занятия, ответил Кийск. Послышался обиженный вздох. «Не узнаете старых знакомых? И вы тоже, господин Киванов? А я-то думал, что вы мне обрадуетесь». Кийск медленно опустил руки и вынул изо рта фонарь. «А не с вами ли мы обсуждали как-то проблему чеширского кота?» спросил он, почти уже не сомневаясь в ответе. Но, наконец-то, в голосе прозвучала неподдельная радость. «Голос!» — хлопнул по согнутому колену Кийска Борис. «Голос с планеты PX-183. Как же приятно узнать, что тебя все еще помнят!» Произнося эту фразу, голос, словно бы не в силах удержаться на месте от переизбытка чувств, метнулся по запертой трубе из конца в конец. Баслов шарахнулся в сторону и прижался спиной к стене, когда голос пролетел в какой-то паре сантиметрах от его носа. «Эй, может быть, кто-нибудь все же объяснит, что здесь происходит?» Растерянно и одновременно раздраженный из-за того, что позволил себя напугать, воскликнул он. «Все в порядке, Петер», — успокоил его Кийск. «Это голос, про который я тебе рассказывал. Мы с Борисом встречались с ним на планете PX-183». Он тогда помог нам найти вход в лабиринт. — Да, славные были времена, — ностальгически вздохнул голос. — Впрочем, вы уже и здесь успели себя проявить. — Так ты давно уже за нами наблюдаешь? — спросил Борис. — Не так, чтобы очень, — уклончиво ответил голос. — Но своих спутников можете мне не представлять. Я всех их уже знаю по именам. «Не самое подходящее время для светской беседы», — хмуро заметил Баслов. «Ты, Ива, лучше бы узнал, каким образом твоему приятелю удалось сюда пробраться». «Мне не нравится ваш тон, господин Баслов», — сухо ответил капитану голос. «Но, тем не менее, я вам отвечу. Для меня не существует проблемы перемещения в пространстве, поскольку, как вы сами могли заметить, я не имею материальной основы. Простите». «Но в таком случае каким образом вам удается воспроизводить свой голос?» С чисто академическим любопытством поинтересовался Вейзель. «Ведь это не телепатия. Ваш голос совершенно явственно звучит в пространстве». «Узнаю ученого». Звучание голоса сделалось мягче и теплее. «В любой обстановке ему прежде всего необходимо докопаться до сути. Удовлетворяя ваше любопытство, господин Вейзель, скажу, что просто в нужном мне месте я вызываю требуемые колебания воздуха. Чисто техническую сторону этого процесса вам сможет объяснить Джои. Вы удовлетворены?» «Благодарю вас», — учтиво произнес Вейзель. «Нет, это просто идиотизм какой-то», — едва ли не в полный голос закричал Баслов. «Мы сидим здесь, запертые как крысы, и ждем, когда же за нами явятся контролеры. а чтобы как-то скоротать время, ведем интереснейшие беседы. — Если вам это интересно, господин Баслов, — зашептал голос на ухо капитану, — но так, чтобы было слышно и остальным, могу также сообщить, что в этот самый момент контролеры монтируют подводку, чтобы пустить в трубу, где вы сидите, нейропаралитический газ с очень резким и неприятным запахом. «Сам я запахи ощущать не могу», — предупреждая вопрос Вейзеля, обратился к нему голос. «Но, однако, проанализировав его состав, могу сделать вывод о его букете и интенсивности. Кстати, голос зазвучал возле Кийска. Вы догадались, каким образом контролерам удалось вас выследить?» «Наверное, в одежде было скрыто не по одной, а по несколько идентификационных карт». «Нет, одежда ваша чистая». Но зато вдоль всего путепровода расположены световые индикаторы. На одном брусе находятся источники сверхтонких поляризованных лучей, а на другом — датчики с фотоэлементами. Обычно с их помощью следят за перемещением двигающихся по путепроводам вагонеток, а сегодня их приводили в действие вы своими телами. «У нас не было времени на размышления», — сказал Кийск. «Я знаю», — ответил голос. «Да и сейчас его у вас не слишком много. Ты можешь нам что-нибудь посоветовать?» «Я бы посоветовал вам убираться отсюда поскорее». «Весьма разумный совет. Но куда, если весь путепровод находится под контролем?» «Участок путепровода, в котором мы сейчас находимся, чуть ниже пересекает труба канализационного коллектора. Диаметр трубы достаточен, чтобы двигаться по ней в полный рост. Насколько мне известно, никаких датчиков канализации нет». «Куда мы сможем попасть, двигаясь по канализации? Куда пожелаете?» «Сеть канализации опутывает собой весь мегаполис, отстроенный дровартаками. Не утруждая себя заботами о защите окружающей среды, все нечистоты дровартаки сбрасывают в море без какой-либо предварительной обработки». «В каком месте проходит труба?» «Точно там, где сейчас сидит господин Берг».